говорит Радио Свобода, культурный дневник. У микрофона Дмитрий Волчек. В начале июня я вместе с тысячами других арт-паломников побывал в Цюрихе на 11-й кочевой выставке европейского искусства «Манифеста». Ее тема «Что люди делают за деньги» вполне уместна в этом городе, населенном исключительно дадаистами и банкирами. Куратор Кристиан Янковский подсунул бомбу с часовым механизмом, предложил художникам, по мнению обывателей-бездельникам, сотрудничать с людьми, которые занимаются общественно полезным трудом, создать с ними на 3 месяца, пока идет манифеста, совместные предприятия. Фильм Марко Шмидта о 5 блюстителях порядка, которых одурманивает колдун, родился из сотрудничества с полицейским управлением. Писатель Мишель Уэльбек корыстно решил сотрудничать с медиками и выставил созданные в лучших цюрихских клиниках результаты своих анализов, кардио и рентгенограммы. Джон Кеслер смастерил огромную кинетическую скульптуру вместе с часовых дел мастером. В шестерни вставлены перья, на мониторах дрожит орел, все крутится и стрекочет, мир превратился в часы с кукушкой, иными словами, спятил. Самая сложная задача досталась российскому художнику Евгению Антухеву, который вместе с протестантским священником сделал инсталляцию в одном из крупнейших храмов Цюриха – Вассеркирхе. Антухев решил превратить его в святилище Владимира Набокова, писателя и энтомолога. Распятие над алтарем заменила огромная голубая бабочка. В витринах появились жестянки из-под леденцов, в которых Набоков хранил свою коллекцию, а также розы из сада для слепых и документация одной ночи, проведенной Антухевым в набоковском номере отеля в Монтрё, в том числе кусочек гостиничного мыла. Я попросил Евгения Антухева рассказать о его удивительном церковно-литературном проекте.
Набоков в церкви. Почему вы человека, который сказал, что в религии кроется подозрительная общедоступность, уничтожающая ценность ее откровения, решили отправить в церковь?
Ну, во-первых, если вспомнить ранние стихи Набокова, там как раз бабочки-ангелы, мне не нужна другая слава от Бога, отца, кроме как назвать там новую бабочку, всякие стихи про Христа. То есть у него, кстати, в стихах постоянно мы гусеницы ангелов и сладко вгрызаться в краю нежный лист. Ну, то есть это все-таки довольно дурные стихи, но тем не менее видно, что его эта тема интересовала. А почему в церкви? Потому что на самом деле мы делали этот проект вместе со священником Мартином Рюшем, пастором местным, и мы начали отталкиваться от цитаты из Библии, что жизнь человеческая трава, что слава человеческая цветок на этой траве, завяла трава, и цвет ее опал, но слово Божие пребудет вовек. И мы стали думать о том, что такое сад, что может быть в саду, и пришли к бабочкам, цветам, каким-то животным, может быть. И очень много с ним ходили по садам в Цюрихе, смотрели, изучали их. Были в чудесном саду для слепых на другом стороне Цюрихского озера. И как-то вот Набоков возник очень странно в связи с тем, что он связан с Швейцарией, жил тут 17 лет.
То есть последовательность была такая: сначала сад, потом бабочки, потом Набоков.
Да.
Не Набоков.
Нет, не Набоков. То есть сначала потом Набоков. И как-то, когда мы начали изучать, мне кажется, все знают со школы, с первого курса, Набоков, бабочки, стихи, его увлечения, потому что в этом, конечно, была литературная поза определенная. Мне кажется, он, может быть, и не настолько их любил, как... Не, он их, конечно, любил, но еще он очень любил про них рассказывать и показывать.
Если бы он их не любил, он бы не собрал такую колоссальную коллекцию, а вы бы не использовали жестянки из его коллекции. У вас есть вещественное доказательство того, что он их любил. Как вам эти жестянки достались?
Потому что в рамках исследования этой выставки я ездил в Лозанну, в Лозаннский университет, смотрел коллекцию его бабочек. 4500, по-моему, бабочек, убитых Набоковым. Это только швейцарские бабочки, потому что часть его коллекции хранится в Гарварде, часть еще в одном месте, сейчас вот не вспомню. И изначально была идея выставить его коллекцию бабочек в церкви, больше ничего не выставить. Но бабочки не могут путешествовать, потому что они слишком хрупкие, и у них очень прекрасное отношение к ним, как мне сказала смотрительница. У нас, конечно, есть дубликаты, но вот эту бабочку он поймал 4 июня 63 года. Мы не сможем вернуть этот момент и не сможем найти такую же бабочку. При том, что они эту коллекцию не выставляют, а она просто лежит в запасниках в темноте. Я пытался их очень долго умолить отдать мне бабочек, но в результате они сказали нет, показали все. И тут я увидел вот эти коробки, которых вдова отдала всех бабочек в университет, и я попросил их коробки для выставки, что, может быть, это и лучше, вот эти пустые коробки.
Которые... Из-под чего они?
Из-под леденцов каких-то. То есть это тоже довольно странная вещь, потому что вся его коллекция хранилась в коробках из-под леденцов, и можно представить, сколько леденцов он съел. Ну и в этом есть, конечно, что-то очень трогательное и детское. Коробки с сокровищами, с ценностями. И нам достались эти коробки с каким-то тоже огромным трудом, страховкой. Жат они в этой витрине, я за них очень беспокоюсь, потому что это, конечно, ценный экспонат. И мне нравится... что Набоков и сам сейчас в какой-то степени превратился в какую-то такую коллекционную бабочку, потому что его вещи продаются на аукционах, его ботинки выставляются в музее в Санкт-Петербурге, сачок, карандаш. Это опять, что мы должны хранить оставшиеся от известных людей, потому что не знаю, что нам могут сказать ботинки Набокова или его пенсне, но тем не менее это совершенно стандартная и определенная культура вот таких мемориальных музеев.
Может быть, и когда-нибудь ваши ботинки выставят в каком-нибудь
музее? Меня это завораживает. Меня вообще завораживает весь хлам и коллекционирование вещей. Мне кажется, скоро меня это все поглотит. И в то же время, возможно, на контрасте меня завораживают люди, которые, в частности, писателям, которым это было совершенно не нужно. То есть у Набокова была абсолютно пустая комната, в которой стояла кровать, письменный стол, на котором он писал. Это была, кстати, единственная его вещь, потому что все остальное принадлежало гостинице, вся мебель. Только стол ему подарила та же гостиница.
А где же были бабочки?
В коробках. Это они не так много места занимают. 4000 бабочек в коробках на самом деле занимают совершенно немного.
То есть они были в той же гостиничной комнате или в каком-то хранилище?
Я думаю, там. Потому что в углу, я помню, фотографию валялись какие-то вещи и сачки. И это, собственно, все, что там было. Потому что он снимал целый этаж для своей семьи. И есть, кстати, забавная очень история, как Набоков встречался в этой шикарной, самой дорогой гостинице в Монтрё. А Монтрё — это отнюдь не дешевый город. Это один из самых дорогих городов Швейцарии.
Но все-таки это было давно.
Нет, всегда. Это был всегда дорогой курортный город. Например, многие русские эмигранты, почему они поехали в Монтрё после революции? Потому что они помнили, что в Монтрё хорошо. Но они забыли главную вещь, что у них больше нет денег. И это был самый дорогой отель. Например, за эти 17 лет, что он там жил, я читал в одной из статей, что, в принципе, это была стоимость замка такого швейцарского, неплохого. Он мог купить замок за то время, что он снимал этаж в гостинице. Ну, его это совершенно не интересовало. Писатели вообще любят жить в гостиницах, потому что это снимает какие-то бытовые вопросы.
Да, Жан-Жене переезжал из одной гостиницы в другую, причем самые такие паршивые гостиницы возле вокзала.
Труман Капоте вообще первым делом купил прицеп для собаки и оставил гостиничный номер антикварной мебелью. Ну, это вот мне нравится. Меня завораживает, кстати, определенная вот эта культура гостиниц и нахождение в них, потому что гостиниц, конечно, времени нет. Это какое-то... Там оно замороженное, в отличие от персонального времени. И есть, кстати, забавная история, как к нему в эту шикарнейшую гостиницу приехал на ужин Солженицын. Набоков заказал отдельно музыкальную, снял музыкальную гостиную специально в этом отеле, и там у него какой-то шикарный ужин. Кажется, им особо говорить было нечего. К тому же Набоков не получил Нобелевскую премию, а Солженицын все-таки получил. И мне кажется, Набоков, при его некоторой ревностности...
Безусловно, да.
Очень. Вы наверняка видели замечательную программу на Ютубе, французскую, старую, где Набоков...
Да, да, Бернар Пиво, да.
Да, и читает бумажки совершенно чудовищно подготовленные ответы. То есть его очень интересовало, как он выглядит.
Евгений, вы же сами превратили Набокова в бабочку, да? Вы его уменьшили, вы взяли его маленькие шорты, маленькие ботиночки и превратили его в такую препарированную куклу. И тоже засунули в витрину, да?
Ну, мне нравится вот эта определенная ирония, что он тоже сейчас сам превратился в какую-то сухую бабочку, которую изучают со всех сторон. Вот те же его ботинки, пенсне в музее, в этом, они совершенно так же наколоты. Его вещи продаются на аукционах. Мне кажется, уже какое-то немыслимое количество книг попало. Издана вся его переписка вплоть до какой-то мельчайшей буквы. И нельзя сказать, что это... в этом есть нечто болезненное, конечно.
Нет, далеко не все. Очень много и не издано до сих пор.
Да, но я, честно говоря, даже не все прочитал, потому что я купил очень много, но у меня совершенно не было в период выставки времени все это читать, поэтому все это лежит на полке, ждет какое-то времени.
Я видел список в вашем Фейсбуке. Вы опубликовали список литературы. Там, правда, не объяснено было, для чего это, но ясно было, что для этого проекта. Вы прочитали самого Набокова целиком, все его сочинения,
нет,
или нет?
Нет, честно говоря, вообще к выставке ничего не читал Набокова, только то, что я читал до этого. Я довольно много читал, наверное, 60%, но к выставке я ничего специально не стал читать, только стихи немного. Нет, мне пришлось прошерстить довольно большой объем через поиск по документам, прошерстить его все книги в поисках слова «бабочка», «крыло», «взлетело». Потому что меня интересовало, где он упоминает бабочек, потому что он же в своих произведениях их бесконечно упоминает, там, как в «Машеньке», где письмо пролетело, как капустница через всю Европу. Потому что у меня выставлены некоторые бабочки, упоминающиеся в его произведениях.
Одна же бабочка даже названа в его честь.
Да, не одна, очень много. Во-первых, к сожалению, вот у меня изначально тоже была идея выставить, на алтаре бабочек, названных в честь Набокова, но... К сожалению, их невозможно найти. Они настолько редкие, потому что в 20 веке, видимо, не так уж легко было найти бабочку, которую можно было назвать. По-моему, он сам, во-первых, открыл несколько видов. И еще довольно много названо исследователем в честь него. Причем, как правило, так как он был заворожен вот этой обычной голубянкой, как правило, это обычные подвиды голубянок.
А та гигантская бабочка, которая висит над алтарем, это...
Это голубянка. Это как раз голубянка, которая его завораживала всю его жизнь. Причем вживую она, наверное, 1.5 сантиметра, весь ее размах крыльев. И она... Там, кстати, она выставлена в одной из витрин. И именно эта бабочка, фотографию которой я сделал, чтобы повесить над алтарем. И она превратилась такой 7-метровый символ над алтарем. Причем именно мне нравится, что больше всего в восторге все церковные работники от этой выставки, от всего, что происходит. Они уже пообещали мне как там раз в неделю менять букеты в моей вазе, которые я им сделал для алтаря. Вот то, что мы обычно готовим, оно не подходит для твоей работы. Мы будем делать какие-то более пышные. И, наверное, в твоей выставке больше подойдут розы, наверное, нам надо теперь покупать розы.
То есть хоругвеносцы не атакуют?
Нет, ну, это, кстати, огромный энтузиазм, мне кажется, больше со стороны как раз верующих. То есть их ничего не смущает. Ни Набоков, который был знаменит какими-то странными произведениями с церковной точки зрения, ни какие-то странные мои объекты, не то, что что-то поставлено на алтарь. При том, что церковь это действующая, вот, проходит и крещение, венчание, службы время от времени. Поэтому очень странно, как в действующей церкви огромная экспозиция про Набокова, бабочка висит. Священник, как раз с которым мы вместе придумали этот проект, он очень сожалел, что сейчас у них не отпевание, у них прощание, когда выставляется мертвое тело, и с ним прощание. Он говорит, к сожалению, вот в этой церкви мы это не проводим. А ты говоришь, как бы хорошо было, он лежит, а над ним...
Во время манифеста.
Да, летит гигантская бабочка. А там будет, во время манифеста там тоже будут проходить и службы, и крещения. Эта выставка, она не отменяет то, что вот именно в ее пространстве будут проходить все церковные действия. У меня как раз одна из немногих бесплатных выставок, потому манифест, потому что там, в принципе, билет, потому что церковь невозможно закрыть. Церковь должна быть всегда открытым. Более того, монтаж превратился в какой-то ужас и ад. У меня такого монтажа еще не было, потому что церковь нельзя закрыть. Поэтому заходили какие-то люди, заглядывали в витрины. Но мы не можем позволить себе закрыть двери церкви. И это был, конечно, просто какой-то кошмар, и я в какой-то момент уже стал требовать закрыть двери церкви, потому что невозможно так работать.
По ночам можно было монтировать.
Ну да, в результате как бы большая часть по ночам и сделана.
Но вы сделали там и секретную комнату, за вход в которую все-таки нужно платить скромную сумму. Что в этой секретной комнате?
В этой секретной комнате копии монстров Конрада Геснера. Это швейцарский натуралист, один из первых основателей ботанических атласов, классификаций, вот тех, которых мы знаем. Он, правда, был один из первых. И на самом деле он, правда, очень коннотируется Набоковым, потому что Набоков любил птиц. Как говорил его сын, отец любил птицу и слово. И Набоков гордился, что он может определить любое растение и любую птицу, которую видел. У него в комнате они всегда были. И более того, вот именно в Швейцарии, в произведениях, которые написаны в Швейцарии, гораздо больше появилось фауны и флоры. До этого он, как правило, упоминал бабочек, не очень интересовался.
Орнитологически.
Да, орнитологически. Орнитологические справочники. И Набоков очень... Геснер тоже был коллекционером. Он собирал все. Камни, какие-то растения, части животных им посылали, вываренных и засушенных птиц и рыб. Со всей Европы ему посылали рисунки животных, которых он потом перерисовывал. И как вот Набоков собирал бабочек, Геснер в какой-то степени собирал монстров, потому что он еще известен как автор атласа монстров. Он не очень в них верил, потому что бесконечно разоблачал вот эти все сшитые шкуры, таксидермические шкуры. Но, тем не менее, он верил в морского монаха, который живет в море, и верил в единорога, и даже верил, что держал в руках его рог, правда, это был рог Нарвала. И рисовал этих монстров, и священнику пришла идея выставить монстров в церковь именно в секретной комнате, потому что эта идея очень коннотирует вот с этой старой историей, когда ты платишь там в цирке или музее небольшую монету, какие-то деньги, и можешь посмотреть на какой-то очень обескураживающего, как правило, фальшивого монстра в секретной... Да, в полутемной комнате, там какую-нибудь черепаху с пришитыми, там, не знаю, заячьими ногами. И я сделал этих монстров из бронзы и латуни по эскизам Геснера. Это не абсолютные копии, но вполне узнаваемая форма. И вот вход в эту секретную комнату стоит 1 франк.
Что некоторых посетителей пугает.
Что некоторых посетителей пугает, хотя тут проезд на автобусе стоит 4,5 франка. То есть, в принципе, за проезд на автобусе можно посмотреть 4,5 секретных комнаты. То есть не так дорого. Но мне нравится, что как бы есть некая селекция, есть пресса, которая пытается не заплатить и сказать, что она пресса, чтобы посмотреть секретную комнату.
Я сплатил.
Да. Мне нравится, что за маленькие деньги можно увидеть маленький секрет. Не какой-то большой. Но меня вообще завораживают секретные комнаты. Я бы, наверное, может быть, и в будущих выставках бы сделал побольше секретных комнат, которые можно... Вход будет не такой уж открытый. Потому что мне нравится, что есть какие-то секретные уровни выставки. Потому что в этой выставке, конечно, есть определенные уровни. То есть первое — это просто красота. Там какие-то мои вышивки, вазы, бабочки, гигантская бабочка посреди церкви. А дальше уже нужно читать про всю вот эту вот историю. В принципе, довольно трагическую историю про то, как человек тоже превращается в какое-то такое высушенное насекомое.
Но для того, чтобы это изучить, вам пришлось провести, в частности, провести целую ночь в номере Набокова, прожить там.
Да.
И какие ощущения?
Ну, знаете, ощущения странные, потому что на самом деле, я так понимаю, что этот отель, он и в то время был одним из самых шикарных отелей, но сейчас этот отель забит русскими, китайцами и арабами. То есть это довольно странный отель для довольно определенной публики. Я так понимаю, что и во времена Набокова примерно таким же был.
Русских, я думаю, тогда было очень мало.
Ну, я имею в виду просто каких-то богатых людей из развивающихся.
Англичане скорее приезжали в Швейцарию тогда отдыхать в основном.
Ну, скорее всего, там, Андрю. Но сейчас он набит какой-то весьма специфической публикой, абсолютно шикарный. Нас довольно там странно смотрели. Хотя и эта комната, она не самая дорогая, то есть она стоит 730 франков, и обычная, по-моему, 730 без завтрака. И обычная публика не очень-то в ней заинтересована, потому что она небольшая. То есть там есть номера по 3000, по 4000 евро, и они востребованы гораздо больше, чем набоковская комната. У нее, как правило, едут какие-то литературоведы, люди, которые интересуются творчеством Набокова. И как ее очень сложно, кстати, забронировать, надо за несколько месяцев бронировать. Они, правда, говорят о том, что все оригинальное, но вот поверить в это, конечно, сложно, хотя стол похож на тот стол, который был в фотографиях из этой комнаты. Есть много знаменитых фотографий, как Набоков сидит на балконе, сидит в комнате с огромным букетом роз на столе и пишет. Мне очень нравится вот такое исследование, довольно дикое. Для выставки поехать поспать в комнате, съездить посмотреть на бабочек, видео пока так и не выставлено. То есть какое-то огромное количество бессмысленного исследования и бессмысленной работы, которая никогда не будет использована.
Но там есть ведь счет из этой комнаты, вы его выставили, да? Это тоже стал произведением, превратился в произведение искусства.
Конечно, мне кажется, вполне, что это вполне произведение искусства, поехать и провести ночь на кровати, на которой нам Богов спал 16 лет. 17 в разных источниках по-разному, я не понимаю, это правильно.
Будем считать 16,5.
16,5, да. Ну вот это как история про Чехова. Увидели дерево?
Вот я бы хотел как раз спросить дальше. Ну, давайте с Набоковым закончим. Да, если мы перейдем к следующей витрине, там будут розы из этого сада, который вы мельком упомянули, сад для слепых. Что это за сад и почему там столько роз разных видов, и почему вы решили их засушить в своей витрине?
Это сад для слепых на другой стороне Цюрихского озера. Мы там ездили с священником и обнаружили там удивительное количество роз с именами известных людей. Такими как мистер Линкольн, там американские президенты.
То есть он при клинике какой-то?
Нет, это просто небольшой город, и в нем есть очень небольшой сад, полный там более 100 видов роз, и перед каждой розой стоит табличка, на которой азбукой Брайля написано ее название. И идея в том, чтобы слепые могли приходить, как-то осязать, трогать эти розы, обонять, и потом читать название на этой табличке. То есть самих роз они, естественно, не видят, потому что это правда прекрасный маленький сад. Очень рекомендую, если у вас есть время. Хотя он очень маленький, но там еще есть самый большой деревянный мост в Европе.
Я так боюсь всего связанного со слепотой, потому что у меня и так проблемы со зрением, и это меня страшно расстроит.
У меня была для другой выставки, меня катали слепые на лодке. В Италии есть школа, где их учат править яхтами, и в первые 20 минут мне ударили голову в этой мачте. Я не знаю, как называется, палка от мачты по голове, потому что они меня, конечно, не видели. Да. И долго рассказывали, что вот один из них рассказал, что вот не скоро придет новая яхта, которую я купил, и она называется «Эклипс». А моя знакомая, итальянка, пыталась завести с ними светский разговор о цвете воды в различных регионах Италии. И мы немножечко были шокированы. И, в общем, это была довольно странная поездка тоже по озеру на этой лодке. Вокруг буйки, который издает визг дельфина, потому что слепые ориентируются по звуку буйков. Ну вот, вернемся к этому. И этот сад, конечно, нас, небольшой сад, он нас немножко заворожил. И особенно вот это прямая иллюстрация, кстати, без Библии, что тоже человеческая трава, что создала человеческие цветы на этой траве. И правда, огромное количество роз, названные в честь известных людей. Или людей, которые никогда не существовали. Там, например, есть роза Лолита или роза Маргарет Мэрил. Она названа просто в честь вымышленного человека, потому что они так и не придумали.
То есть связь с Набоковым через Лолиту?
Ну, она не так уж и важна. То есть мы поехали вообще собрать розы в саде для слепых и случайно обнаружили там Лолиту. И, конечно, это было удивительно. У меня, на самом деле, должны были быть живые розы в церкви. Я в последний момент их решил убрать, потому что мне казалось, что это уже чересчур. Но, например, там у меня была роза Чайковский, роза принцессы Дианы. У нас, кстати, вот висит на лампе, это роза Чайковский сушится. Роза Мария Кюри есть. И это удивительная, конечно, иллюстрация каким-то библейским...
Радиоактивная роза Мария Кюри. Убивает медленно.
Мне вообще нравится все названное в честь известных людей и все вообще связанное с ним. У меня была выставка, посвященная Толстому, бессмертие, но всегда там был зал, посвященный Анне Павловой, зал, посвященный Толстому. То есть вот все вот эти вот странные артефакты, скажем, пирожное, которое названо в честь Анны Павловой. Ну, это очень странная история, как балерина превратилась в пирожное, которое известно по всему миру, я думаю.
Да, у меня есть роман даже «Итинг Павлова».
А, я не знал. Меня больше потрясло, что в Новой Зеландии сделали гигантскую Павлову весом в 100 килограмм и назвали ее Павзила, Павлова и Годзилла. А потом мне остановились и сделали еще больше и назвали ее Павконг, Павлова и Кинг-Конг.
Плохо быть невинным после смерти.
Что случается с людьми после смерти? У меня тоже была работа, посвященная Толстому. У меня, кстати, она есть. Вот тут, потому что я думаю, тут я выставлю, решил, все-таки нет, могу потом показать, но тут найти. Это набор открыток из Ясной Поляны. Практически каждый год выпускается открытка с видом могилы Толстого. И у меня есть виды открыток за 100 лет, и там видно, как изменилась окраска, исчезли деревья, как меняются вот эти цветы на ней, как желтеет все. Потом могила совершенно не изменилась, потому что там нет ни памятника, ни надписи, ну, видит.
Не Толстого.
Ну, Толстой там есть, но там есть замечательная история, как Великую Отечественную войну, когда Ясную Поляну взяли немцы, они хранили там немецких офицеров рядом с Толстым. Потом Ясную Поляну освободили, и всех немецких офицеров выкопали и выкинули. И Толстой остался в одиночестве. Там же чудесная есть история. Она на том самом месте, где он с братом Коленькой искал зеленую палочку в детстве, на которой написан секрет, как сделать так, чтобы все люди обнялись и стали муравейными братьями, аж завещал. И Стефан Цвейг же назвал эту могилу самой гордой могилой в мире. У него даже есть эссе, по-моему, она так и называется, самая гордая могила в мире.
Но он еще не знал, что туда немцев подхоронят.
Но тем не менее, для меня тоже довольно важная могила, хотя это удивительное как проходное место, Ясная Поляна сейчас, и ничего там не осталось. Вот это вот синоним какой-то в русской культуре чистоты и спокойствия, совершенно туристическое место.
Как и все на свете. Но если мы поднимемся на второй этаж, мы обнаружим Чехова.
Да.
То есть не Чехова самого по себе, а дерево возле липу, да? Остатки липы, под которой он когда-то недолго сидел. Да? Как вы на эту липу набрели?
Ну, я вообще изучаю все, что связано с деревьями, и меня завораживает этот вот еще культ скамеек в России. Там скамейка, на которой сидел Гумилев, скамейка, на которой любил сидеть Пушкин. Я даже собираю открытки. Там так и написано, кстати, скамейка, на которой любил сидеть Блок. Потому что...
Не только в России, где угодно, по-моему, это есть.
Ну да, но так как у нас вся официальная культура так или иначе связана с литературой, потому что как бы другой особо и нет, то какие-то культовые места, как правило, связаны именно с литературой. Конечно, есть во всем мире, но меня почему-то завораживают вот именно русские писатели. Не знаю почему, мне трудно дать объяснение этому. И мы были в Звенигороде, и как раз я нашел сначала это дерево. Оно, кстати, даже отмечено на Яндекс.Картах. Можно проложить маршрут к пню липы Чехова. Это точка на Яндекс.Картах.
Пнем-то он стал совсем недавно.
Да, упал в 2013 году, да, упал под ветром. Все очень в Винигане люди расстроились, что такая достопримечательность упала. Распилили его и скинули во враг, прям за пнем, и там до сих пор лежат куски этого дерева.
Ну, вот один кусок теперь в
Цюрихе. И мне очень нравится вот эта история, что Чехов прожил в Винограде всего лишь 2 недели, пока заменял врача. Любил, правда, любил сидеть под этим деревом, и теперь перед ним мраморная табличка, что под этим деревом любил сидеть Чехов. И это удивительно, сколько табличек мы должны поставить по всему миру, где прошелся писатель, где он сидел, где он стоял, где он выпил кофе. Правда, культура этих табличек существует, но это удивительно, насколько присутствие известного человека освещает в какой-то степени место и делает его особенным. И
вот... Ну вот в Лиссабоне там стол, за которым Фернандо Пессоа там выпил кофе. Там, да?
Кстати, Набоков верил, что этот стол, за которым он писал, он подарил его гостинице, что за ним когда-то писал Флобер. Но это тоже, я думаю, в определенной степени легенда, но она, конечно, Набокову очень нравилась. Я очень хотел бы, конечно, начать собирать все вот эти предметы, скупать их на аукционах, но пока вот не имею финансовых возможностей таких. Я думаю, вы тоже скупали.
Конечно.
И самое интересное, что потом становится со всеми этими коллекциями, как мне кажется, они отправляются в мусор.
Ну, я думаю, что заменяются подделками в основном.
Сын же Набоков распродавал вещи Набокова очень много, потому что он любил гоночные машины.
Да, и тратил, да.
На них довольно большие деньги. Плюс вся семья жила в Монтрео, и это тоже требовало больших финансовых вложений.
Почему рядом с этим пнем, с этими останками этого дерева, еще останки какого-то швейцарского дерева? Как они
соединились? Это удивительное. Мы со священником приняли решение, что каждый из нас расскажет историю какого-то дерева. Я расскажу историю русского дерева, и это пень вот, чеховской липы, которая стоит в Звенигороде, а он расскажет историю швейцарского дерева. Это тоже была липа, только в Швейцарии. Это было одно из самых старых деревьев в Цюрихе. И оно было спилено, потому что местному кунсхале понадобилось построить новое здание. Было очень много протестов. Но, тем не менее, дерево спилили, там остался этот пень. Местные художники даже собрали какие-то куски этого дерева для своих проектов. Нам удалось получить кусок и швейцарского дерева. И это вот история о двух таких исчезнувших деревьях, о двух пнях в какой-то степени культуры. Потому что тут все очень любят деревья, все заворожены вот каким-то вот самым старым деревом в городе. То есть для них... Ну, вообще для Швейцарии ландшафт – это часть культуры. Вид на водопад – такое же как бы достояние культурное, как знаменитая картина или замок. Я думаю, вы замечали. Тут даже проложены вот все эти туристические маршруты. Там 6 маршрутов вокруг горы, 6 маршрутов вокруг водопада. Ну вот и это такая вот история, опять же, как природа и культура. Вот, кстати, вся эта выставка, так вот, Набоков, бабочки, розы, деревья, о том, как природа и культура взаимодействуют, как культура становится частью природы, как природа становится частью культуры.
Священник не был художником до этого. Вы его превратили в художника, своего
кажется,
автора.
Из него, кстати, бы вышел чудесный концептуальный художник, потому что он даже хотел сделать... У него была идея инсталляции, мне она очень понравилась. Знаете, он протестантский священник, у него была идея инсталляции, что бросаешь монетку, и во всей церкви гаснет свет. Что вот у католиков, когда бросаешь монетку, свет зажигается, у них будет гаснуть. Мне тоже эта идея очень понравилась. Плюс мы выставили еще какие-то его детские сокровища, его коллекцию марок швейцарских, коллекцию перьев. Это тоже довольно интересная история, потому что он их собирал в детстве, у него была довольно большая коллекция. А он его закрыл в коробку и не открывал ее 30 лет, собственно. И это история о том, как меняются наши ценности и как они снова превращаются в такие ценные вещи в этой витрине. Теперь они стали частью экспозиции. То есть мне вообще нравится коллекционер, как Набоков коллекционировал бабочек, также и священник коллекционировал, например, марки с бабочками и розами. То есть вообще это выставка о таком коллекционировании объектов. То есть я тоже в какой-то степени теперь добавил к своей коллекции странных вещей Набокова с его бабочками. Куски дерева Чехова у меня до сих пор лежат дома, они занимают довольно большую часть квартиры, и мне жена очень не любит, потому что из них все время выходят какие-то мокрицы и муравьи. Вообще большая проблема выставлять вот такие вещи, как пни и куски деревьев. У меня друг выставлял в Третьяковке, выставлял тоже какой-то кусок дерева из скульптуры, из него вышли какие-то мокрицы, и все боялись, что они съедят Малевича. При такой опасности природы для культуры.
Вот выставка живет в течение манифеста, потом 3 месяца. Потом она разбирается, и восстановить ее уже невозможно, потому что она предназначена для церкви. Это удар для вас, или вы относитесь
выставка,
к
этому? Я практически очень редко восстанавливаю какие-то выставки. У меня есть только одна известная выставка, которая там путешествовала, вот итальянская. Все остальные выставки какие-то такие одноразовые. Нет, я надеюсь, что она в какой-то момент возродится, как вот эта бабочка. Потому что священник вообще лелеет надежду не знаю, сколько это надо писать. Причем тоже напряглась сил всякие церковные ассоциации, которые занимаются современным искусством, и очень хочется показать их этот проект в разных церквях по всему миру. Не знаю, сколько это возможно, потому что тут, конечно, в Швейцарии совершенно особое отношение к искусству, культуре, к художникам. То есть их вот это единственное, что завораживает и заставляет делать что-то бесплатно, например. Потому что тут, конечно, художники это, и искусство — это все особенное. Ну, конечно, это удар. Это огромное количество собранного материала. Я не уверен, что на другой выставке, например, получится получить коробки на букву, которые для меня вообще принципиально важны. Ну, такова слава человеческой цветы на этой траве. Завяла трава и цвет ее
упал. Ну, правда, да. Ничего, к сожалению, не сделаешь.
Гостем программы «Культурный дневник» был художник Евгений Антухев. Его инсталляция «Вечный сад» представлена в Цюрихской Вассеркирхе в рамках 11-й биеннале современного искусства «Манифеста». На волнах свободы программа «Культурный дневник», у микрофона Дмитрий Волчек. И еще одна выставка, в которой религия объединена с искусством. Она называется «Я весь твоя» и проходит в Петербурге в музее Анны Ахматовой. Выставка приурочена к 125-летию Матери Марии в миру Елизаветы Кузьминой Караваевой, мыслителя, поэта, художника, богослова, заметной фигуры серебряного века русской культуры. Мать Марии эмигрировала после революции, во время Второй мировой войны участвовала во французском сопротивлении и приняла мученическую смерть в концлагере Равенсбрюк. Вот что сказала нашему корреспонденту Татьяне Вольской автор концепции выставки, филолог и теолог Лидия Крошкина, состоящая в Свято-Мариинском братстве.
Идея была в том, чтобы сделать выставку не только художественных работ, но посвященную самой Матери Марии. И чтобы эта выставка отвечала на те вопросы, которыми мы сейчас задаемся. То, что происходит сейчас у нас в России, да и не только в России, но и в Европе, и в Америке. Кризис человечности, который есть, когда человек часто не очень понимает, например, для чего он живет. Он может быть очень-очень занят, у него может быть 3 высших образования, у него может быть еще 3 работы, у него могут быть дети и так далее. Но человек может, ну, не находить себе места. Мать Мария – это человек, который это место умел находить. И себе, и могла бы умело помогать находить это место другим людям. И это у нее было, в первую очередь, конечно, связано с верой, которую она так же, как и, в общем-то, большинство русских людей к 17-му году вначале потеряла, потом ее заново обрела, и обрела ее по-новому. И ей вот удается это новое слово сказать, которое, на мой взгляд, сейчас еще нами не услышано, не воспринято, а оно именно сегодня и именно нам очень-очень нужно. Выставка, мы ее назвали «Я весть твоя». Это вот некоторая весть о новом человеке, который все себе соединяет. И веру, и творчество необыкновенно свободное, и высокий разум. Она была человеком высокоинтеллектуальным. Очень горячее и милосердное сердце.
Она прекрасный художник. Я впервые вижу эти рисунки. Они почему-то никогда, мне кажется, не экспонируются. Они в запасниках Русского музея.
Они впервые экспонируются ни разу. Не было такой выставки, да. Это одно собрание, которое в двух частях присутствует в запасниках Русского музея и музея Дома Ахматовой. Да, действительно, это впервые. Ну, мы здесь узнаем, конечно, эпоху символизма, эпоху модерна. Она, конечно, человек своей эпохи. И это видно и по ее стихам, и по ее прозе, и по ее житиям, которые она пишет уже в 20-е годы. Наша, конечно, идея была соединить в полноте творчество и дореволюционное, и эмигрантское. Но это оказалось намного труднее, чем мы ожидали.
Это подлинники ее дореволюционных работ, а вышивки это...
А вышивки есть подлинные только 2 облачения священнических. Плюс есть ее рисунки уже эмигрантского периода, как в рукописях, так и в тетради умирающей дочери Насти. Они, конечно, тоже очень характерные и очень пронзительные.
Кирилл Сологуб живет в Париже и возглавляет РСХД – русское студенческое христианское движение, которому когда-то принадлежала и Мать Мария.
Мать Мария – это уникальная личность, которая является для нас живым примером и очень близким и по времени, и по местам, потому что она все-таки жила в Париже, и связана с нашим движением, поэтому очень нам близка. У нее очень многосторонная деятельность. Каждый из нас может что-то найти у нее личное такое и близкое. Поэтому мы понимаем, насколько она важна для нас и является действительно свидетельницей открытого этого православия, которое мы так ценим в нашем движении. Православие связано с культурой. Это связь, которая была абсолютно природной у нее культуры и религии. И вообще открытое православие, православие, которое общается со современным миром, все это для нас очень важно и сейчас. Важно не только для потомков русской эмиграции, но вообще для христиан. Какое свидетельство именно мы можем дать современному миру?
Что вас больше всего поражает или, может быть, трогает в ее подвиге с парижского уже периода?
У нее очень разные дары и таланты, многообразность деятельности очень меня поражает всегда. Тоже всю ее социальную деятельность. Христианский подход к социальному действию для нас было откровение, не только для нас, конечно, но вообще для, я думаю, западного мира. Тогда еще этим даже государство французское не занималось. И оно поняло, что то, что делает Мать Мария, важно тоже и для общество.
Безотносительно того, христианин, верующий ли человек, все равно, потому что она дело имела, наверное, общегуманитарный характер.
Абсолютно. И поэтому до сих пор она привлекает и трогает очень разных людей. И это именно свидетельство подлинной, по-моему, святости. Этим она является как-то путем ко Христу, к самому главному.
Она же и ходила на базары, мыла полы.
Когда кухарки не было, сама готовила кухню и тоже все-таки посещала богослужение и вела беседы, организовала кружки разные, приглашала богословов, художников, литераторов. Конечно, очень значительно сейчас для Франции тот факт, что она принимала участие в сопротивлении. Все поражает то, что она помогала евреям.
А почему так поражает? Что в этом удивительного? Что французы их, по сути, сдали?
Потому что не все этого делали. Вообще, тот, который это делал, сейчас во Франции очень хранят память этих людей.
Разговор с Кириллом Сологубом, главой русского студенческого христианского движения, Татьяна Вольская записала на открытии выставки «Я весть твоя» в Петербурге. Свобода, программа «Культурный дневник», у микрофона Дмитрий Волчек. В 1942 году в Праге было совершено покушение на нацистского главаря, наместника Гитлера в Чехии Рейнхарда Гейдриха. Фильм об этом «Антропоид» Шона Эллиса открыл 51-й международный кинофестиваль в Карловых Варах. Моя коллега Нелли Павласкова встретилась с программным директором фестиваля Карлом Охом и руководителем пресс-центра Ульяной Донатовой.
«Антропоид» будет интересен и российскому зрителю, который не раз слышал от телепропагандистов, что в Чехии и Польше народ не оказывал сопротивления гитлеровским оккупантам, а эти страны были освобождены лишь благодаря героизму Красной Армии. На самом деле и поляки, и чехи сражались против Гитлера и в тяжелых боях освобождали свою территорию. История убийства Гейдриха, закончившаяся гибелью десантников, выполнивших свое задание, террором и сожжением деревни Лидице, хорошо известна. Первый чехословацкий фильм о Гейдрихиаде «Покушение», снятый режиссером Ижи Секвенсом, получил золотой приз Московского кинофестиваля в 1965 году. Говорит программный директор Карловарского фестиваля Карел Ох.
Фильм «Открытие» обычно задает тон всему фестивалю. И мы рады, что в этом году это столь сильный и изысканный фильм. Должен признаться, что я сначала недоверчиво отнесся к этой картине. Может ли иностранец достоверно изобразить героев чешских десантников, сброшенных на самолете из Лондона? Недоверие было связано с тем, что я видел неудачные западные экранизации рассказов Милана Кундеры и его романа «Невыносимая легкость бытия». Но, увидев «Антропоид», я перестал волноваться. Британский режиссер Шон Эллис начал интересоваться историей покушения на Гейдриха еще в 2002 году, когда увидел документальную ленту на эту тему. Он изучил огромное количество документов, прочел много книг. Он почувствовал, сколь непростым является отношение чехов к нашим национальным героям, поэтому постарался без пафоса и судорог возвести их на пьедестал и не забыл сообщить о том, что Гейдрих был одним из главных авторов преступной идеи массового уничтожения евреев и что его убийство стало одним из важнейших событий Второй мировой войны. Фильм как бы снят глазами главных героев Габчика и Кубиша. Он передает то, что они сами чувствовали при подготовке этой операции, длившейся при помощи чешских подпольщиков несколько месяцев.
В главном конкурсе Карловарского фестиваля представлено 12 фильмов. Среди них два чешских фильма. «Учительница» режиссера Гребейка, по стилистике напоминающая 12 разгневанных мужчин, и фильм режиссера новой чешской волны 60-х годов Яна Немеца, скончавшегося в марте 2016 года, когда снимались последние кадры его картины. Ян Немец покинул Чехословакию после разгрома Пражской весны, а перед этим отправил на Запад первые документальные кадры вторжения советских танков в Прагу. Его последний фильм называется «Волк из королевских виноградников». Это один из самых фешенебельных центральных районов Праги. Рассказывает Кари Лох.
Ян
Немец – одна из самых примечательных фигур чешского кино. Он родился в 1936 году, а умер в марте этого года, не досняв последнего кадра своей автобиографической ленты. Немец – фигура противоречивая, экстравагантная. В Чехии не забыли, как в припадке ревности он стрелял свою жену, знаменитую чешскую певицу Марту Кубишеву, но промахнулся или не хотел ее убить. Я говорю о нем в настоящем времени, потому что даже его смерть не остановит жизнь его фильмов. В 60-е годы он прославился фильмом «Алмазы ночи» о побеге двух еврейских юношей из эшелона, везшего узников в Освенцим. Фильм был снят по повести одного из них, впоследствии писателя с мировым именем Арношта Лустига. Немец, автор одного из важнейших фильмов «Новой волны», в свое время запрещенного цензурой, о празднике и гостях. Он покинул Чехословакию, через Германию добрался в США. Там ему совсем не повезло, он пытался прокормиться всеми способами, даже снимал на видео свадьбы состоятельных людей. И вот в новом фильме отразился весь его анабазис. От 68 года, когда его фильм о празднике и гостях был принят в главную конкурсную секцию на фестивале в Каннах. Экстраординарное событие. До возвращения в Чехословакию в 90-е годы, которое он назвал возвращением на похороны коммунизма. Этот фильм – экранизация трех его новелл, вошедших в недавно изданную книгу «Не подавая руки официанту». Герой фильма – Джон Ян, альтер-эго автора, но актер совершенно не похож на самого режиссера.
Джона Яна, сам Ян Немец.
Хочу дополнить, что в 1968 году на фестивале в Каннах фильм «Немеца», как и фильмы Милоша Формана и Ижи Менцела, так и не были показаны.
Да, это так. Через три дня после начала фестиваля молодые кинореволюционеры под предводительством Гадара и Трюфо, под влиянием студенческих бурь в Париже, заставили дирекцию закрыть фестиваль, как буржуазный праздник. Все три чешских фильма, включая картину «Немеца», не были показаны, зрители их так и не увидели. Дома они были вскоре запрещены цензурой, возродившейся в Чехословакии после советской оккупации. Менцель до сих пор не может это забыть и жалуется, что левацкий бунтари отобрали у него возможность получить приз в Каннах, что было делом весьма вероятным. Все эти бурные события Каннского фестиваля 68 года показаны в новом фильме «Немеца». Он снимал их в прошлом году в Каннах.
На Карловарский кинофестиваль приедет из Соединенных Штатов еще один режиссер «Новой волны» – Иван Пассер, на премьеру оцифрованной версии своего фильма «Интимное освещение», когда-то запрещенного в Чехословакии, но вошедшего наряду с «Маргаритками» Веры Хитиловой в учебники киноискусства.
Мы рады, в Карловых Варах обычно за то указываем.
В Варах мы показываем и старое, и новое. Иногда фильмы 50-летней давности производят более свежие впечатления, чем новые. Именно таков случай «Интимного освещения». Такие фильмы плодотворно влияют на молодое поколение, на студентов киношкол, потому что демонстрируют кинематографическую смелость, талант творцов передать дух времени. первый фильм Веры Хитиловой о чем-то другом, будет показан в секции «Семь близких встреч». Появление этой новой секции на фестивале – дань нашей синефилии. Любимые фильмы выбирали для этой секции семь современных режиссеров. Как видите, мы с удовольствием возвращаемся в наше кинопрошлое.
Так же вы се вратиме до минулости ради.
На Карловарском фестивале вспомнят и замечательного чешского кинематографиста, сценариста и педагога Франтишека Даниэля, который в 60-е годы учился в аспирантуре в Москве во ВГИКе.
Да, Даниэль многим обязан ВГИКу. По возвращении из Москвы он обучал студентов киноакадемии ФАМУ, которая в те годы была центром чешской новой волны. В 1969-м эмигрировал в США. В Америке сделал блестящую карьеру, и американцы любят нам рассказывать о том, как Даниэль спас Дэвида Линча от исключения из киношколы. На экзаменах Линч представил комиссии свой странный дебют «Голова ластик». Комиссия хотела Линча вообще исключить, но Даниэль его отстоял. Он сказал: «Я покинул коммунистическую Чехословакию не для того, чтобы стать здесь цензором и запрещать фильмы талантливой молодежи, какими бы странными они вам ни казались». Сам Дэвид Линч всегда цитирует Фрэнка, нашего Франтишека Даниэля, и называет его своим главным учителем. Даниэль преподавал в Колумбийском университете. О нем вспоминают как о человеке, который учил не только студентов, но и преподавателей тому, как надо обучать киноделу. Не случайно в 1981 году Роберт Редфорд попросил его стать первым художественным директором института Санденс. Даниэль оказал влияние на карьеру Тарантино, Аронофского и Пола Томаса Андерсона. Он известен как выдающийся повар, готовящий на собраниях Санденса для 300 человек чешскую курицу со сладким перцем. Он оставил Пассеру свою неопубликованную поварскую книгу. Это был очень влиятельный человек, и мы ему посвящаем целый фестивальный день. К нам приедут его сыновья Мартин и Даниэль. Мартин тоже обучает студентов по методу отца и в Варах проведет мастер-класс методы анализа фильма на примере комедии в джазе «Только девушки».
Перейдем от блестящего прошлого к настоящему. Будет ли в главном конкурсе участвовать Россия?
Мы счастливы, что Иван Твердовский, победивший в прошлом году в конкурсной программе «На восток от запада» с фильмом «Класс коррекции», выбрал именно наш фестиваль для международной премьеры своего нового фильма «Зоология». Нам пришлось бороться за этот фильм с несколькими фестивалями, но Иван и его продюсеры выбрали нас. Краткое содержание фильма таково. Живет себе в Москве скромная женщина, работает сотрудником зоопарка. В одно прекрасное утро она обнаруживает, что у нее вырос хвост. История фантастическая, но Иван поселяет свою героиню во вполне реальный мир. Он показывает, какие ужасы может наделать такая напасть с психикой человека, как меняется отношение общества к нему. Также интересен и фильм «Мученик» режиссера Кирилла Серебренникова. Он предложил нам эту работу еще в марте, и мы, как гончие, сразу встрепенулись. Хотели, чтобы он был у нас в конкурсе. Но Кирилл получил приглашение в Канны, в секцию «Особый взгляд», и, разумеется, отдал фильм им. Мы очень расстроились, но все равно покажем эту ленту во внеконкурсной программе. Это прекрасный фильм.
Секционный погляд. Скверный фильм, допоручиваю.
Что еще вы рекомендуете посмотреть?
Рад зменим немецкий фильм «Первотни счастье».
Хочу обратить внимание на немецкий конкурсный фильм «Изначальное счастье» режиссера Свена Тадикена. Необычный роман двух людей, которых свел случай. Она – дама буржуазного происхождения, одинокая, бездетная, живущая в роскоши. Однажды она обнаруживает, что Бог покинул ее, и ее путь лежит к психологу. Между ними вспыхивает любовь. Достоинство этого фильма заключается в его стилистике и выразительной силе видеоряда. В фильме итальянского режиссера Роберто Андо «Исповеди» блестящий актер Тони Сервило играет картезианского монаха, приглашенного на заседание Совета министров Большой Восьмерки. Никто из присутствующих не знает, зачем он сюда приехал, но после его появления один министр умирает. Подозревается преступление, и незваный монах становится главным подозреваемым. Это элегантный фильм о колоссальной мощи политических сил, решающих судьбы тысяч людей из самых отдаленных уголков мира.
Карловарский фестиваль – живой организм. Что-то со временем уходит в прошлое, что-то новое рождается. Вот и сейчас вы произвели довольно основательные изменения в структуре программы. Много лет существовала мощная конкурсная секция независимого кино. Теперь вы, кажется, с ней распрощались.
Je to tak, letos my jsme do loňského roku měli...
Да, это так. На этом фестивале не будет форума независимых. Он бурно развивался в 90-е годы. К нам приезжали братья Коэн и другие иконы американского независимого кино. Но постепенно люди перестали понимать, что это такое независимые. Независимые от голливудских студий. Но вскоре и сам Голливуд понял, какой это интересный феномен. Разница стерлась, дихотомия исчезла, и сейчас уже никто не знает, что такое независимое кино. Оно институциональное или духовное? Изменился вкус фестиваля. Мы провели ревизию программ, и маленькие, особенные фильмы, ранее считавшиеся независимыми, все чаще появлялись в главном конкурсе. И мы уже не знали, как объяснить фестивальной публике специфику независимых. Термин стал архаичным, однако это не означает, что интеллектуальные фильмы, которые нужно воспринимать головой, а не сердцем, полностью исключены из нашего репертуара. Мы хотим отбирать и картины, творцы которых стремятся раздвинуть границы кино. Языка. Но такое кино не должно нагонять на зрителя сон. Напротив, оно должно пришпиливать его к креслу, будоражить его.
Интенсивная коммуникация.
Кто из знаменитостей приедет на нынешний фестиваль?
Приедут новые лауреаты приза за вклад в киноискусство. Это американский актер Уильям Дефо и чешская актриса Иржина Богдалова. Будут показаны их фильмы, в частности, фильм «Ухо», выпущенный из заточения только после «Бархатной революции». Снятый в 1969 году, он с потрясающей силой показывает атмосферу политических расстрельных процессов 50-х годов. Действие происходит в течение одной ночи на вилле заместителя министра и его жены, возвратившихся после раута у президента в Граде, и всю ночь ожидающих гостей дорогих. Фестиваль наградит и выдающегося американского сценариста Чарли Кауфмана. Приедут актрисы нового фильма Педро Альмодовара «Джульетта», прибудет большая делегация к фильму «Антропоид», в том числе «Красавец», «Покоритель женских сердец», исполнитель главной роли в фильме «50 оттенков серого» Джейми Дорнан. Он сыграл десантника Кубиша в «Антропоиде».
«Антропоид», так его городские иконы стене добры.
Следующий гость студии «Радио Свобода» – руководитель пресс-центра фестиваля Ульяна Донатова. Скажите, Ульяна, какие фильмы мы увидим во второй конкурсной секции фестиваля «На восток от запада»?
Цель этой секции – представить в первую очередь иностранным гостям фестиваля дебюты или вторые фильмы ярких кинематографистов из бывших республик Советского Союза и восточноевропейских стран. Этим талантливым режиссерам порой бывает трудно найти путь к международной публике.
Эта секция тоже претерпела некоторые изменения. Раньше показывали и фильмы маститых режиссеров. Теперь она сузилась до дебютов. Какая программа будет в этом году?
Очень интересная. Там будут совсем новые картины, 5 мировых и 6 международных дебютов. Интересен фильм российского режиссера Алексея Красовского «Коллектор». Как известно, в новое время возникло печальное явление – гангстерское выбивание долгов у должников. Один такой беспощадно кровавый коллектор попал в неприятную ситуацию. Его жертвы восстали и требуют, чтобы в течение 2 часов он, если хочет остаться в живых, доказал, что компрометирующая его видеозапись лжива. Этот фильм интересен и тем, что был снят в одной комнате, конторе коллектора, в закрытом помещении, и в фильме играет только один актер. Вдохновением для режиссера послужил случай из его жизни. Он услышал телефонный разговор врача, к которому он пришел на прием с таким вот коллектором. В фильме «Чужой дом» Русудан Глурджидзе описываются последствия грузино-абхазской войны. В Абхазии в дома, покинутые прежними жителями, вселяются новые хозяева. Эти люди начинают жить в чужой среде, и им также мучительно больно, как и прежним хозяевам. Фильм основан на горьком опыте самого режиссера. Боль от потери родных мест она носит с собой уже 20 лет. Я сказала бы, что это наднациональный фильм, ведь подобные чувства испытывали и чехи, которых немцы во время войны выгнали из Судет, где они прожили всю жизнь, и 3 миллиона судетских немцев после войны, выселенных из Чехословакии в Германию.
Вижу, что из бывших республик Советского Союза широко представлена Эстония.
Ve světové premiéře uvádí film Špion a básník.
Шпион и поэт Томаса Хусара – это мировая премьера. Фильм на грани триллера и черной комедии. Атмосфера шпионажа, тайн и гангстерского подполья пронизывает и другие фильмы этой секции. Второй эстонский фильм «Дни смущения» режиссера Трина Руумета. Он возвращается к 90-м годам, эпохе кардинальных изменений в жизни Эстонии. Герои фильма – золотая молодежь, прожигающая жизнь в пьянках, гулянках и в хулиганстве за рулем новых мощных машин. Трагическое событие заставляет молодых людей переосмыслить стиль их жизни.
Своего.
А как представлена молодая чешская кинематография?
Фильм «Последница», что означает «Ведьма, похищающая детей в полдень», уже прошел в чешских кинотеатрах, и нам интересно узнать, как воспримет его международная публика. Это дебют режиссера Иржи Садека, экранизация классической сказки поэта Карла Яромира Эрбина. Но автор интерпретировал эту старинную балладу как современный фильм ужасов. Возможно, реакция фестивальных зрителей в Варах будет кардинально отличаться от реакции в чешских кинотеатрах.
Были при уведении в чешских кинах.
Ульяна, вы уже 17 лет работаете руководителем пресс-центра, в котором работают сотни журналистов. Сложно приходится?
Так, я власне веду тантиску.
Да, я уже считаюсь фестивальным инвентарем, как стулья и столы. Хорошие результаты приходят после кропотливой работы в течение всего года. На фестивале мы стараемся поддерживать дружескую, добрую атмосферу, делаем дополнительные показы только для журналистов. На нашей пресс-конференции с мировыми звездами допускаются все желающие журналисты, не так, как на других фестивалях. Мы помогаем им устраивать интервью со звездами и стараемся, чтобы они жили комфортно в прекрасных отелях. Поэтому их приезжает к нам с каждым годом все больше и больше.
Власне, та шанса про нее се виразно звещує.
На вопросы Нелли Павласковой отвечали программный директор Карловарского кинофестиваля Карл Ох и руководитель его пресс-центра Ульяна Донатова. Программа «Культурный дневник на волнах свободы» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.